Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, православное издательство «Благовест» поздравляет вас с Рождеством Пресвятой Богородицы. На сайте книжного интернет-магазина «Благовест» вы найдете много акций, праздничных подарков, лучшие оптовые условия для храмов и монастырей. Адрес нашего сайта – благовест-москва.ру. Подробности по бесплатному телефону 8 800 333 1178. Повторяем, благовест-москва.ру. Телефон 8 800 333 1178.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, микрофон Евгений Никифоров и сегодняшний наш гость, наш автор, давнишний Александр Леонидович Дворкин. Приветствую вас, Александр Леонидович.
Здравствуйте, Евгений Константинович.
И мы вместе вас всех поздравляем, конечно, с праздником Рождества Богородицы. Храни вас всех Господь и Матерь Божья. Правда, сегодня эфир, вы сразу поняли, что будет посвящен не столько...
празднику.
Естественно, празднику, сколько тому, что мешает нам с чистой совестью отпраздновать этот праздник. Это секты, сектанты, тем более, что поводов сейчас они дали более чем достаточно.
А вы знаете, может быть, все-таки, поскольку праздник, может быть, начать с хорошей ноты. Я вот только что вернулся с международной конференции в Восточной Польше. Это была 10-я юбилейная встреча всех православных, представителей православных противосектантских организаций. Были представлены большинство православных, автокефальных православных церквей. И вот Святейший Патриарх благословил меня там представлять нашу церковь, хотя я был не единственный из России, но вот подписывался под документами я. Но это конференция, там очень много чего обсуждалось, очень важное, но то, что я хотел сказать, на меня глубочайшее впечатление произвела Восточная Польша. То есть это был не первый раз, но вот сейчас...
Это Белостокщина, да?
Это Белостокщина, да. Но я особенно прочувствовал, потому что, в общем, во многом это сохранившийся православный край, в котором сохранилась преемственность, вот та преемственность, которая у нас была прервана, а там, поскольку польский коммунистический режим все-таки был не такой жесткий, как советский, и поэтому там сохранились православные деревни, там сохранилось православное такое благочестие, народные обычаи. И главное, что народ просто там очень... держится за свою веру. Там храмы заполнены молодежью.
И какие прекрасные, активные все ребята, такие умненькие, просто чудо. Я же там был в свое время, давно, правда, был. И мне очень приятно слышать, что вот эта вся традиция сохранилась.
Там до сих пор, в Польше до сих пор сохранилась такая приходская, как территориальная единица, это приход. И поэтому вот каждому приходу там приписано определенное количество людей, те, кто проживает в этой местности. Ну, собственно, как у нас было до революции. И что поразительно, я говорил со священниками, но там не бывало высокий процент выцерковленных людей. То есть они говорят, что каждое воскресенье к ним приходят, ну вот, в церковь приходит по меньшей мере половина от списочного состава прихода. То есть это совершенно такой невероятное количество людей. То есть, а по 20-м праздникам, наверное, почти 90% приходят. То есть это... Ну вот я второй такой местности не встречал. И главное, действительно, люди очень ценят свою веру. Они любят ее, они отстаивают ее в римо-католическом окружении. Потому что сейчас, увы, уже даже, собственно, в Белостокщине нет преобладания православных. То есть когда-то это было почти... Большинство христиан, которые там жили, были православными. Католиков было вот совсем меньшинство. Сейчас в самом Белостоке, наверное, только четверть православных живет. Хотя в мелких городках и в деревнях сохранилось некоторые там, в некоторых там и 80-90% православного населения. Так что Польша действительно произвела на меня глубочайшее впечатление, именно вот эта вот православная Польша. И я, вот если у кого есть возможность, я рекомендую там побывать, потому что это ну, действительно нам есть очень много чему у этих людей поучиться. Там, может быть, люди и простые, и там... Хотя, с другой стороны, священники там все очень хорошо образованы. И это тоже радует. Они все учились в Варшавском университете, на богословском факультете, в семинарию кончили. Некоторых еще другое образование. Очень многие учились за границей. Обычно митрополит Савва, он посылает часть выпускников учиться в греческие вузы, потом еще после окончания Варшавского университета, часть в русские духовные учебные заведения. Иногда едет в сербские или в румынские. Так что все священники владеют еще, по меньшей мере, еще одним православным языком, не говоря уже об иностранных языках, знают иную богослужебную практику и очень хорошо осознают вот такую вселенскость православия. То есть они не замкнуты только вот в своем небольшом мирке, а они очень хорошо представляют себе такой вот широкий охват православия и самые разные страны, и понимают, что они часть единой вселенской православной церкви. То, что как раз иной раз нам очень не хватает. Но у нас большая страна, так сказать, люди живут и видят вокруг себя только русское православие, а тут вот это небольшая церковь, которая очень хорошо понимает вселенскость. Я вижу, что есть звонок.
Да, кстати, мы напомним номер прямого эфира. Закашлялся, прошу прощения. 959-5939. Звоните к нам. Есть звонок, прошу.
Будьте здоровы и благословите рабу Божию Евгения. Батюшка, поскольку вы были
тут, в Польше... Тут у нас пока священников нет.
А, это нет, но нет, все равно, да. Значит, с праздником вас поздравляю. Вы были в Польше, это у меня просто вот очень часто тема, как бы, сейчас статья вышла в православной газете, а тема Корчики. Вы, наверное, знаете такого педагога,
да? Да, конечно.
Я вот хотела, во-первых, поскольку он все-таки, ну, не православный был, но вот вся его жизнь и подвиг, конечно, вот эта вот кончина, когда, в принципе, он мог совершенно спокойно оставить детей, сохранить свою жизнь и пойти с ними до конца, как бы говорить все-таки такой христианской все-таки, да, вот, вот личности, мне кажется. И хотелось, единственное, что когда мы изучали, я педагог образования, мы были в то время еще, когда изучали его труды. Мне была совсем молодая, мне было 17 лет, но я тогда, меня задело право ребенка на смерть. Вот как бы вы могли, вот все-таки, несмотря на то, что такая кончина была явно человека, вот истинного верующего к Богу, да, несмотря на то, что, может быть, она иудей был, но вот конец дела венец, да. И вот единственное, что вот я не могу сейчас, как бы вот тоже даже посмотрела фильм Андрея Вайды, но тоже не нашла, в общем-то, там ответа. Там он поднимает вопрос о смерти, но то ли это вот его заблуждение было, то ли вот...
А было ли такое действительно?
Ну, вы знаете, я ничего не могу по этому поводу сказать, потому что я не помню этого Януша.
Я тоже не помню.
Да, но я не могу сказать, что я по нему большой специалист.
Но это великий педагог, это все признают.
Да, это великий педагог, и у него... книги очень хорошие, интересные, но последний раз я их читал достаточно давно. Единственное, только, по-моему, он не был иудеем, он как раз был вполне поляком, римокатоликом, и поэтому он мог спастись. Но, то есть, он, тем не менее, отказался покидать своих детей.
Александр Ильич, собственно, вот вы были на этой конференции, это означает то, что проблема сект существует не только в России. Существует во всех поместных церквях, я думаю, и не только в православии, но и в католицизме. То есть мировое христианство сталкивается с этим явлением. Как это, почему это происходит? Вот такая масштабная тоже мировая зараза, которую бы я сравнил, знаете, как, ну, с наркоманией или с алкоголизмом. Вот что-то такое поразительное, типа вируса.
Ну, почему это отдельная тема, но действительно, там, начиная с 60-х годов, западное общество захватило вот эту вот сектантская эпидемия, и когда у нас рухнул железный занавес, то, соответственно, они перетекли и к ним. Впрочем, у нас очень быстро нашлись свои умельцы, и если в начале 90-х, когда я начинал заниматься сектами, чтобы получить какую-то информацию о сектах, нужно было связываться со специалистами за рубежом, то теперь... Часто специалисты из-за рубежа связываются со мной, чтобы знать о наших сектах, которые работают там у них.
Мы их препарировали идеально, знаем все про них, что они, какие мотивы этих людей. А какие мотивы действительно людей заводят в секту?
Ну, для того, чтобы любой человек попал в секту, необходимо, чтобы совпали два условия. То есть, первое, чтобы приманка сектантская соответствовала интересам самого человека, потому что у каждой секты есть своя приманка, на что они ловят людей. Ну и понятно, не каждый человек может пойматься на каждую приманку, как не каждый там, вот все, любой человек, даже не рыбак, знает, что одна рыба ловится на червячка, другая на хлебные шарики, на мормышку, там третья, четвертая на блесну и так далее. Так, собственно, у каждого из нас есть то, на что нас можно поймать. То есть первое, чтобы вот столкнулись с нужным предложением. А второе, чтобы это было в нужный момент. То есть тогда, когда человек наиболее внушаем. А человек наиболее внушаем обычно, когда он переживает стресс. И чем сильнее стресс, тем человек более внушаем. Вот если вот это вот совпадет, эти два условия, если в нужный момент человек услышит нужное предложение, или, наверное, правильно сказать, в ненужный момент ненужное предложение, вероятность того, что любой человек попадет в секту, достаточно велика.
Но есть же еще и искренние люди, которые... ищут Бога, начинают как-то понимать, что что-то в жизни есть, кроме материального мира.
Да,
я помню 70-е по себе. 70-е, 80-е годы, когда мы увлекались теми же Рерихами, то есть, не зная ничего о православии, нам просто негде было этого знать.
Да.
Мы шли туда, где вот какая-то странность, мистичность, там сказать, что-то, иное знание.
Да, но вы шли, и что-то там интересовались, но в результате все-таки вы никуда не попали, потому что это... В конце концов, очевидно, вы чувствовали, что это не отвечает на ваши вопросы, искали дальше, покуда, соответственно, вот Бог вас не привел в православие.
Но у меня-то была такая защита мощнейшая, просто мне всегда казалось, что это вульгарность, что пошлость, что-то здесь не то.
Но также, собственно, вот случись с вами, там, условно говоря, с вами какое-то потрясение, там, какая-то жизненная неприятность, когда вот кажется, что никого вокруг нет, и некому руку подать, и вдруг вы сталкиваетесь с человеком, который предлагает ровно то, чего нужно. И тут, собственно, особенно если вы еще пока в поиске, вы еще не получили ответ на ваши вопросы, вот тут, собственно, попасться и можно. Знаете, у нас есть такая у сектоведов невеселая поговорка: у каждого человека есть свой гуру. И ваше счастье, если вы его никогда не встретите.
Слава Богу, действительно так.
Да, я вижу, есть звонок.
Да, пожалуйста. Дорогие друзья, пожалуйста, вы можете отсылать нам вопросы смс, как всегда. Присылайте их на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел свой собственный вопрос, который хотите задать. Ну, а также наш телефон 959-59-39. Итак, у нас есть вопрос. Вы в эфире. Откуда вы? Назовитесь, прошу вас.
Алло, здравствуйте.
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 из Москвы, Тамара Григорьевна. Слушай, объясните товарищ. Мне, пожалуйста, существуют ли в России, вообще в частности в Москве, секты беспоповцев и чем они вредны?
Ну, очевидно, имеется в виду старообрядческие секты беспоповцев. Ну да, конечно, они есть в Москве. Хотя, честно говоря, я даже не знаю, где они собираются, но точно, точно.
Ну, хоть есть. Один беспоповец уж точно есть. А, хоть да один нет. бы да нет, нашелся. Да, на 20 миллионов москвичей наверняка найдется.
Ну, я уверен, что даже несколько общин есть. Вот. Но я думаю, прежде всего, они вредны собственно, для своих собственных членов, потому что люди оторваны от Церкви Христовой, оторваны от таинств, и, соответственно, оторваны от спасения, потому что без церкви спастись невозможно. Но так, конечно, беспоповцы — это не то, что там деструктивные тоталитарные секты, прежде всего, потому что они не вербуют других людей.
И они настолько горды,
ну, да,
что им как бы никто не нужен.
Да, совершенно верно. То есть поэтому они там самоуничтожаются, но... А коль скоро там вы с ними никак не сталкиваетесь, то, я думаю, волноваться по их поводу вам тоже, Тамара Григорьевна, не следует.
Ну, это несколько такие смешные, и у нас есть некоторые заблуждения вообще по поводу старообрядчества, что это вот какая-то такая исконная, русская, по-настоящему здоровая часть общества ушла в раскол, и она сопротивлялась, так сказать, власти и всему прочему. Хотя это настолько ложное представление, в частности, политически ложное, потому что эти самые раскольники, так называемые старообрядцы, это же была питательная среда для всех революций.
Не только это была питательная среда, также и для всевозможных сект, которые плодились. Но это и естественно, потому что если люди оторваны от церкви, оторваны от благодати, они чувствуют, что им чего-то не хватает. Они чувствуют, собственно, самое главное, содержания нет. То есть формы есть, а нет содержания. Они пытаются тогда вложить какое-то другое содержание, то есть всячески мистическая экзальтация, разные там оргиастические культы и прочее, прочее. Либо тогда уже действительно в революцию, вперед. Поэтому вот выход либо один, либо другой, потому что форма без содержания, она совершенно мертва.
А на этой, опять-таки, конференции, если к ней вернуться, какие секты сейчас представляются наиболее актуальными? Потому что все-таки время идет, в одно время какие-то цветут одни сорняки, в другое время другие.
Ну, вы знаете, у нас каждая вот из этих 10 конференций была тематическая. То есть есть основная тема, которая разбиралась. Вот на этой теме основное внимание уделялось, во-первых, фундаментализму, которого порождают очень многие секты, и, во-вторых, нео- и псевдоиндуизму. Вот это вот две таких основных темы, которые рассматривались именно на этой конференции.
А вот интересно, фундаментализм, что имеется в виду?
Фундаментализм — это, на самом деле, такая модернистская попытка вернуться к некому воображаемому прошлому. То есть это и фундаментализм может быть в разных религиях. То есть там может быть там исламистский фундаментализм, может быть там протестантский фундаментализм, может быть римо-католический фундаментализм, и может быть околоправославный фундаментализм, точно так же.
Ну, ревнитель, так называемый, у нас
часто бывает. Да. Ревнители, есть... там царебожники там, и прочие, которые находят себе какой-то золотой век в истории церкви, и говорят, что вот нужно к нему вернуться, при том, что золотой век по большей части ими выдуман. Есть, опять же, там неоязыческий фундаментализм.
А это что такое?
Ну, те, которые говорят, что нужно вернуться там, к древнему язычеству, которое было там в таком-то веке.
То, что сейчас в Киеве процветает перуны, да. Восстанавливаются, да, даже Бог, да, какие-то деревяшка молятся.
Да, но это у нас достаточно распространено. Но и потом это не специально славянское явление. То есть вообще все это нативизм, так называемое неоязычество, начался в Англии и во Франции в 60-е годы 20 века, когда Джеральд Гарднер начал говорить, что он восстанавливает друидскую религию, веканство.
Ну, это хиппизм, это все связано с этой
субкультурой. Нет, это даже еще и до хиппи. До хиппи это скорее связано с оккультной ложей «Золотая заря», в которой, или «Золотой рассвет», «Golden Dawn», ее и так переводят.
Масонская, да?
Она не масонская, это оккультная ложа, там, которая была блаватская. и, собственно, откуда растут рога практически всего европейского оккультизма. Рерихи, упомянутые, также, собственно, были, состояли в этой ложе. И Алистер Кроули, главный сатанист 20 века, состоял в этой ложе. То есть, кто бы и Штайнер Рудольф стоял в этой ложе. То есть, кто там только не был.
Мы об этих жуликах поговорим отдельно. У нас есть сейчас звоночек. Вопрос, пожалуйста, наш телефон 959-59-39. Вы в эфире, назовитесь, кто вы, откуда. Пожалуйста.
Здравствуйте, Елена Владимировна из Долгопрудного.
Здравствуйте, Елена Владимировна.
Я хотела бы спросить вас, не могли бы вы рассказать о Гурджиеве и существуют ли сейчас его последователи?
Вот еще один питомец этой самой ложи «Золотая заря», хотя Гурджиев напрямую там не состоял, но он как бы из того же самого круга. Это международный аферист, который создал свою собственную школу, свою собственную секту, контролировал людей, абсолютно там придумал свою эффективную биографию. Ну, мы знаем, что он даже, собственно, его точная национальность неизвестна. То ли грек, то ли армянин, то ли азербайджанец.
Вот поражает, что все они действительно верно сказали. Все они авантюристы международного порядка. То есть это такие откровенные манипуляторы, такие откровенные лжецы. Удивительно. И вот этот цинизм, собственно, опять-таки вот такой наглый, откровенный, и составляет, мне кажется, основной успех их деятельности.
Да, ну особенно, конечно, вот этот период между войнами, там Гурджиев с такой демонической кавказской внешностью. На всех языках он говорил отвратительно, кстати сказать. Но вот если это можно себе так представить, что если очень мало говорить, то тогда производишь впечатление очень умного человека. Что и каждая фраза, даже может быть отрывочная и бессмысленная, но начинает думать, что, наверное, тут есть какой-то особый смысл, особо глубокий. Но манипулятор, он был отменный. И, собственно, создал вокруг себя секту абсолютно там преданных душой и телом людей, с которыми он делал все, что хочет. Ну, конечно, ему повезло, нашелся там Петр Демьянович Успенский, который попал под его влияние. И Успенский был, конечно, гораздо более талантливым писателем. И, собственно, вот именно благодаря Успенскому у Гурджиева появились книги о Гурджиеве, и, собственно, из книги самого Гурджиева во многом. И таким образом он приобрел гораздо большую популярность, чем если бы он сам один раскручивал бы себя.
А сейчас они есть?
Есть, конечно, гурджиевцы есть, их центр в Нью-Йорке, но, конечно, и в нашей стране. Есть гурджиевцы, есть такой уже, наверное, весьма-весьма пожилой реэмигрант Аркадий Ровнер, такой человек из московской оккультной тусовки, который был в Америке и потом вернулся, и он вот активно развивает культ Гурджиева.
И у нас есть вопросы еще по телефону. В частности, вот вопрос: церковь саентологии в России запрещена. А почему же на Таганке как была, так и есть она? Что делать?
Ну, во-первых, на Таганке сейчас уже не церковь саентологии. Вот я сегодня даже там проходил мимо, там написано теперь центр саентологии. И интересно, что листовочки, которые они раздают, и приглашения к себе, там, конечно, они напечатали раньше много, и у них там написано «Московская церковь саентологии» и замазано густо «Московская церковь саентологии». Так что они все-таки так называться теперь не могут. Да, у них есть центр саентологии, но надеюсь, что и он вскоре прекратит существование, тем более, что сейчас идет процесс в Петербурге. Четверо руководителей петербургской организации находятся под стражей в ожидании процесса. Их обвиняют в унижении человеческого достоинства, и что, в общем, очень правильно, потому что в саентологии есть такое понятие ПЛы, подавляющие личности, и пины, потенциальные источники неприятностей. Согласно учению Хаббарда, где-то 2,5% населения – это вот эти вот ПЛы, подавляющие личности, или еще саентологи их называют сопрессоры. Это те люди, на которых саентологические методики не действуют. То есть саентология действует на каждого, улучшает каждого, а вот есть 2,5% вредных процентов.
Тупые такие, да?
Не тупые, они злонамеренные, злобные, мерзавцы, враги народа. и они очень опасны. Их нужно уничтожать, с ними нужно бороться, их нужно уничтожать. Все методы борьбы с ними хороши, как говорит Хаббард. И они заразные. Его, кстати, легко распознать. Вы это ему скажете, какая прекрасная саентология. Он скажет, что саентология — это секта. Вот он, этот враг народа.
Вы столкнулись, по-моему, с этим очень, очень там крепко в свое время.
Да-да, вот. Ну и главное, что они заразные. Вот пообщается нормальный человек и станет сразу пином, потенциальным источником неприятностей. Значит, нужно его срочно лечить. Лечение, конечно, стоит денег, как все саентология. Саентология, каждый чих стоит денег. Ну и временно изолировать и так далее. То есть это явное, собственно, вот такое, ну, по-моему, на мой взгляд, это вполне экстремистское.
Слушай, как это напоминает вообще советские времена, когда верующий человек, ну просто, как это может быть, чтобы нормальный советский человек был верующим? Естественно, он больной. Mm-hmm. Нормальный человек не может верить mm-hmm. в Бога. Поэтому были психушки, mm-hmm. и вот верующих людей отправляли, mm-hmm. в частности, лечиться в психиатрическую клинику. Вот примерно такое же, видимо, и здесь происходит, но, правда, не только на государственном уровне, как было подавление.
На саентологическом уровне. Но вот это, я думаю, если этот процесс все-таки будет доведен до конца и будет доказано, что саентология унижает людей именно вот по такому, по вероисповедному признаку, если ты не веришь в саентологию, то ты... Так далее, то тогда эта организация будет вообще объявлена экстремистской и закрыта. Но у нас пока вопрос.
У нас звоночек есть, пожалуйста, мы слушаем вас. Назовите, откуда вы.
Здравствуйте, я из Москвы, Николай. Человек верующий, хожу в храм, все, это как папа. Меня всегда вот волнует, этот вопрос всегда волновал. Хочу вот узнать, что скажите мне, пожалуйста, вот, может, я что не понимаю. Вот как в церкви, вот, извините, такое слово, что, ну, не зазовешь. Как к этим, ну, как всяким сектам, всяким этим гурджиевым всем, пачками идут, отдают деньги, какой-то там бог Кузи, ему молятся, какой-то... Я понимаю так, что, оказывается, дьявол сильнее доходит до нас, чем Господь. Или как я, может, объясните, пожалуйста.
Да, Николай, знаете, падать вниз всегда легче, чем карабкаться вверх. Предаваться греху всегда легче, чем сопротивляться. Как говорил один литературный герой, я... могу противостоять всему, но только не искушением. Это был литературный герой. Но, тем не менее, я думаю, это очень часто для любого человека кажется... То есть это, собственно, то, что с ним происходит. И дальше, собственно, понимаете, церковь ничего не обещает легкого и простого. То есть вы... приходите в церковь, и вам не говорят, что ага, мы тебе сейчас дадим рецепт быстрорастворимого счастья. Вот сюда поставь свечку, и у тебя за это будет тот. Вот там пойди на этот молебен, и у тебя за это будет тот.
Хотя есть такие попытки. Вы же сами прекрасно знаете, что у нас вот это обрядоверие, так называемое, когда эту икону прикладывают к почкам, а эта икона очень хорошо от печени, а вот эта икона, уж не будем говорить про что, и так далее, и так далее.
Да, это есть, но это, скажем так, околоцерковное, такой околоцерковный магизм и прочее, но во всяком случае...
Но механизм психологически тот же.
Да, но у нас во всяком случае так не заманивают. Мы не можем найти церковных вербовщиков, которые ходят по улицам и говорят, айда к нам, и у нас...
Все больные печенью, да, и у вас, вы получите у там какого-нибудь мученика Уара, как
ну, да,
известно,
да. Ну, или, отпущение грехов. Или еще что-нибудь. Но тут, собственно, обещают именно... В церкви говорят, что ну давай, там начинай ходить в церковь, просыпайся рано утром, читай правила, соблюдай посты, работай над собой, там, избегай злых мыслей, там, и старайся каждый раз там быть получше и так далее. Ну и вот дай Бог, может быть что-то получится. Ну, и так далее. Но это, собственно, вот такое естественное движение человека. А тут обещают много всего и сразу. Естественно, люди, особенно если, вот, как мы говорили, в такой сложный момент жизни, и если то предложение, которое обещают, кажется очень заманчивым, увы, люди на это клюют. И тогда таким образом, собственно, в конечном итоге лишаются даже того, что имели. Я вижу еще один вопрос.
Совершенно верно. Видите, наш телефон 959-59-39. И также, пожалуйста, пишите нам смски на короткий номер 5522. Напишите сначала слово «Вера» и через пробел сам вопрос, который вы хотите создать. Мы слушаем вас. Пожалуйста, откуда вы? Назовитесь.
Добрый день, из Москвы.
Так.
Поздравляю вас с праздником Рождества Богородицы. Евгений Константинович, разрешите к вам вопрос такой грамматический.
Разве что, пожалуйста.
Да, будьте любезны. Вот
в чем провинился?
Пишется «Рождество Твое, Богородица Дева», но не «Плоды рождает Богородицу». Понимаете, ой, почему «ро» и «ра», а это... вроде смысл.
Я не Евгений Константинович, но я отвечу.
А у меня вопрос, простите, к Евгению Константиновичу.
Так, слушайте, вы меня хотите поймать на откровенном незнании. Честно говоря, я не могу сейчас вам ответить на вопрос. Если Александр Леонидович знает, он и ответит.
Ну, это просто грамматика славянского языка. И там есть чередование «о» и «а». Собственно, вот и все. Если вы посмотрите грамматику церковно-славянского языка, то вы увидите это правило.
Тут возлюбленная сестра, профессор-то у нас Александр Леонидович, а не Евгений Константинович. Поэтому уж, пожалуйста,
я профессор не церковно-славянского языка, просто помню еще из молодости, когда мы церковно-славянский изучали, старославянский тогда
изучали. Я университет закончил, филолог, и то, видите, как забыл, на самом деле, уже давно это было. Так что уж простите меня, друзья, я не на все вопросы могу ответить, тем более, вот видите, филологического такого порядка. У нас есть интереснейший вопрос, кстати. У нас здесь внизу, на Пятницкой, 25, прямо под нашим радио, в нашем здании, это древнее здание гостелерадио, министерство, агентство и так далее, и так далее. Это 10 этажей сталинской архитектуры, 10 этажей сверху, и еще 4 вниз, как говорят. И чуть ли не вход в метро, как всегда, если Виктор Иванович, он предусмотрительно, так сказать, соединял все подземными ходами. И вот в этом здании находится Бхагабар. Он с индийской символикой. И вот наша слушательница спрашивает, вот это Бхагабар, это тоже похоже на секту? Или они содержат, может быть, секту? Потому что у них какие-то жидкие коктейли предлагают. Вообще не знаю, какие жидкие, но они
жидкие.
Да, да, вот действительно так.
Но это трудно представить себе. Твердый коктейль.
Все так хитро прикрывается, молодежь идет, не обращая внимания даже на название. Что вы думаете об этом? Во-первых, я, честно говоря, даже не задумался, почему Бхагабар. Там явно, что это такое, как бы, в индийском стиле. Сделан, кстати, очень плохо в этом отношении, потому что стиль не выдерживается, там как-то все очень намешано, и даже индуистским каким-то его назвать невозможно. Блюда вот именно индийской кухни, там прямо скажу, друзья, очень плохого качества. Я, в принципе, Индию люблю, ее культуру и знаю ее кухню. Кухня там по-своему замечательна. Здесь они даже рис не могут вот по-индийски сделать, как это полагается. Поэтому думаю, что если это операция прикрытия, то очень скверное прикрытие.
Я ничего не слышал про Бхагабар, но я думаю, что если там подают алкоголь и подают мясные блюда, то вряд ли это что-нибудь сектантское. Скорее всего, просто... ну, такой экзотикой, чтобы отличаться от других. А вот рестораны «Джаганат», которых довольно много в Москве, они как раз кришнаитские. И поэтому, конечно, православные христиане должны эти места бойкотировать. Подают там идоложертвенную пищу, насколько мне известно. Но и в любом случае, то есть помните, что всякий раз, когда вы ходите в ресторан «Джаганат», вы поддерживаете рублем
Джаганат. Запомните,
да,
братья и сестры. Но, во всяком случае, Бхагабар.
Их достаточно много. Их сейчас в Москве, по-моему, почти что 10 в разных местах. На Кузнецком мосту, на Курской, на Таганской, в других местах.
Ну, слушайте, как
прекрасно. И передайте также вашим знакомым.
Чтобы... Как прекрасно их можно раскусить. Зайти и попросить рюмочку водки налить. Они вам не откажут. Ага, попались, голубчики. Все. Значит, поэтому...
Да просто куриное яйцо попросите.
Даже курицу они не едят.
Нет, даже яйцо не едят. Но с другой стороны, опять же, если вы туда зайдете, то в прихожей там доска с объявлениями, где объявления на всевозможные как раз там призывы в оккультные секты, на семинары, на какие-то тренинги. То есть это вот просто такой вербовочный пункт заодно и других сект. То есть поэтому вот они, ну так сказать, рыбак рыбака веет издалека, и они заодно еще
Все ну, это вроде вот тех магазинов, там, 20-летней давности «Путь к себе».
Да, они до сих пор есть. Вот у нас тут у Кузнецкой, по направлению к Николу Кузнецкому храму.
Как же храму, да. Живут вот всякие эти странные... странные организации.
Оккультные организации.
А, то, что касается Абагабар, я точно вам скажу, что там наливают, там подают мясные блюда европейской кухни, потому что индийскую кухню на самом деле нужно быть любителем. Она очень острая, и далеко не все ее любят. Это, я думаю, абсолютно такой современный. И музыки, кстати, да, даже вот какой-то индуистской, там, нет, есть же любители вот этого восточного, так сказать, антуража. Там даже индийской музыки, по-моему, нет. Так что, мне кажется, то, что касается Абагабара, что-то преувеличено. Хотя, вы знаете как, мы постараемся узнать. Разведаю. Mm-hmm. Я впервые об этом слышу, потому что, в общем-то, там часто пью зеленый чай.
Mm-hmm.
Вот. Ну, да, естественно, мы как-то там выпивали, поэтому...
Mm-hmm. А в Индии зеленый чай не пьют, кстати.
А, вот. Ну, и, тогда и, все.
Это первое, а во-вторых, кришнаиты тоже не употребляют ни чая, ни кофе.
А почему, интересно?
Им запрещено.
Ну, ясно, какие-то свои там заморочки. У нас телефон, есть звоночек, наш телефон 959-59-39. Пожалуйста, вы в эфире, назовитесь, откуда вы.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я Арбабожа Антонина из Москвы. Вы знаете, вот я хочу сказать, что правильно говорит Александр Ильич, что вот тяжелую минуту поддержают они, эти сектанты. Вот моя сестра жила в Луганской области. Я давно оттуда уехала, после школы сразу. Ну, приезжала в отпуск туда, и вы знаете, как ну, их там гипнотизируют, и этот, еще какие-то применяют психологические такие. Потому что она такая была патриот, такая была идейная. Ну, знаете, ну, невозможно объяснить, так любила детей. А вот как они к ней подъехали, вы знаете, вот я даже приезжала в отпуск.
А кто они? Какая секта?
Секта, ой, свидетели Иеговы, ужасно. И читала я такое, мне даже батюшка там ходила в храм. Это, и он мне попросил, батюшка, посмотрите, матушка, как, что там она? Она там да, как, какую-то даже, типа, это немножко должность какую-то имела. И книг много было. Меня батюшка просил, посмотрите, что там.
Простите, прям... ваш вопрос в чем?
Читала. Так что, они не только подходят так, они зомбируют и гипнотизируют.
Это, нет, это не мы выключили. А, нет, что-то проблемы со связью.
Вот как это гипноз и зомбирование, да? Так получается, Александр Леонидович?
Ну, это называется манипуляция сознанием, которая... Я думаю, слово «зомбирование» я не люблю, потому что это скорее из гаитянского фольклора про оживших мертвецов. Но есть, да, определенные методики, как контролировать сознание, как подавить волю человека. Ну, вот это понятно, что таких вот... безотказных методик не существует. Невозможно воздействовать на человека без воли самого человека. Но вот эти методики в том и состоят, чтобы, так сказать, убедить человека участвовать в подавлении собственного сознания.
Ну, это же поразительно, вот эти эговисты. Ну, вот они ходят...
Уже не ходят, ликвидировали парочка. Их в России.
Да?
Ликвидировали.
А, я об этом даже не знал. Расскажите немножечко об этом.
Верховный суд...
Давно?
Два месяца назад признал...
Вполне мог не знать про это.
Признал организацию свидетелей Иеговы экстремистской и ликвидировал. Даже больше, чем два месяца назад уже, собственно.
Но они же не откажутся от своей деятельности. Так они будут подпольно работать.
Ну, вы знаете, они не откажутся от своей деятельности. И я думаю, что теперь их вполне можно оставить в покое. Но, потому что все равно нельзя запретить человеку верить, как он хочет. Мы не можем, это, собственно, его личное дело. Можно жалеть, можно говорить, можно убеждать, но запретить мы не можем. Но теперь нет организации, у них нет собственности, собственность была конфискована в пользу государства, нет банковских счетов, нет возможности привозить литературу. Ну вот, и главное, у них теперь гораздо меньше возможности контролировать каждый шаг своих адептов. То, что они делали, и то, что, собственно, во многих людей держало, потому что они, собственно, никуда даже не могли отойти от самой секты. И каждый даже внутри секты, мой муж должен был следить за женой, писать доносы на жену, то жена должна была стучать на мужа, каждый должен был следить за другом. Сейчас все эти возможности у них резко уменьшились. Но они начнут собираться по квартирам. Собираются, но у людей будет гораздо больше возможности общаться с другими людьми, больше возможностей думать, и я уверен, что в течение 2-3 лет их количество резко сократится. Понятно, совсем они не исчезнут, но то, что их будет намного меньше, я в этом абсолютно убежден.
Дорогая сестра, предлагайте им слушать радио «Радонеж». Я надеюсь, что они здесь найдут полные ответы на все вопросы духовной жизни, даже вот филологические, которые сегодня вы нам задавали. Вот я хотел вас спросить, Александр Леонидович, о таком. Эти же все секты, они же хитрющие. Они же мимикрируют, они прикрываются, они выдают себя за то, чем они не являются. Вот как саентология, да? Они говорят про себя, что вот мы церковь. Да, слава богу, сейчас это не центр уже, хотя бы...
А саентология...
Хотя бы хоть религией они не
А у саентологии есть несколько десятков наименований, каждая из которых зарегистрирована как отдельная организация. И на самом деле вот саентологическая церковь – это лишь один департамент, один отдел международной саентологической секты. Вот у них есть религиозный отдел, он называется саентологическая церковь. А есть там наркононы Криминон, которые якобы занимаются наркоманами и преступниками. Есть образовательный отдел, который называется Applied Scholastics, прикладное образование. И целый ряд организаций, которые входят в этот образовательный отдел. И вербуют они через них. Есть гуманитарный центр Хаббарда. Есть разные бизнес-методы, бизнес-тренинги, которые, опять же, где они через них вербуют саентологию. Есть у них гражданская комиссия по правам человека. Это тоже саентологическая организация. И молодежь за права человека. Вот приходят они в школы и говорят, давайте мы поговорим о том, о декларации прав человека и так далее. Какой-то директор может развесит уши, скажет, да, конечно, полезно, заходите. А дальше они, собственно, начинают уже потихонечку вербовать саентологию. Так что это все вот...
И это только, заметьте, братья и сестры, это только лишь одна из сект, которые имеют, правда, они мощные корни, имеют зарубежный опыт гигантский, и средства совершенно...
Невообразимые.
То есть радио «Радонеж» здесь просто какая-то маленькая сошечка, которая...
Да, вообще незаметно. В саентологии их чистая прибыль после всех расходов где-то от 3 до 5 миллионов долларов в сутки.
Бог ты мой, это мы могли бы лет 5 существовать, наверное, на эти деньги, но никто же там не дает. А вот они высасывают из русских людей невероятные суммы, обманывая их практически.
Вот это, естественно, обманывая. Вот это саентологии, а когда я перечислял эти организации саентологические, я вам и четверть их не перечислил, у них гораздо больше. И каждая из них существует отдельно, и все они говорят, нет, мы это там отдельная организация, мы вот это там саентологическая церковь религиозная, а это мы не религиозная, мы другая, и вообще мы там к саентологии не имеем отношения. Мы только используем методики Хаббарда, а так, собственно, мы совсем про другое. А на самом деле это все вот единая система с единым руководством, которая подчиняется единому центру в Лос-Анджелесе. Поэтому их сложно закрывать в этом смысле, потому что видите, сколько их, и все...
Ну, как в русской сказке, сколько не отрубает этому дракону голов, две новых вырастают.
Но все-таки наша страна была первая в Европе, которая ликвидировала религиозную организацию саентологической церкви.
Но вся Европа-то закричала, будем невероятным, что мы нарушаем права.
Вы знаете, во Франции их пытались закрыть. Там уже все, там был процесс по мошенничеству, там все доказано, и все просто вот ждали с минуты на минуту, что суд сейчас закроет саентологию. А нет, Америка надавила, суд признал организацию мошеннической, руководство к тюремным срокам, громадный штраф, но не закрыл. Бельгийцы, я просто езжу на международные конференции и обсуждаю бельгийское... В полиции есть специальный отдел, который занимается сектами. Они говорят, вот говорили уже много лет, что мы сейчас собираем, сейчас выйдем на процесс по саентологии, мы будем первые в Европе, которые их закроют. И там каждый год я говорю, где ваш процесс? Ну, мы еще там не собрали, мы еще вот сейчас, потом говорят, вот собрали, сейчас будет процесс. Бум, на следующий год встречаюсь, процесса нет. Я говорю, что такое? Ну, у нас, говорят, в Бельгии правительство обрушилось, нет правительства, мы без правительства не можем. Там 3 года не было у них правительства. Там французы с ломанцами дрались все время. Потом, наконец, как-то правительство появилось, все, выходит на процесс. Начался в прошлом году процесс. Все, говорят, ну, у нас теперь там 800 томов дела, закроем их. Закроем точно. И вдруг раз, Все, суд полностью отказывает прокуратуре в иске, признает саентологию религии, дело закрыто. Я встречаюсь опять с этим полицейским, он глаза прячет, я говорю, как так, что такое, прокуратура, говорю, даже вас там касаться не подала. А, как же так? Да, говорит, это мы, конечно, перемудрили, мы там написали там 800 томов, а судья там увидел, только у него истерика началась, что он столько и прочитать не может, нужно было меньше, да лучше бы немножко. Вот я говорю, ну а что же касаться не подали? Да, у нас, говорит, только вот эту саентологию, процесс закончился, сразу взорвали в Брюсселе аэропорт, и нам сказали, какая секта, там идите все там срочно там занимайтесь террористами. И на этом время прошло, и в результате. Так что вот оказалась Россия первая, которая
закрыла. Ну и давление штатов, конечно.
Давление штатов очень большое, да. Давление штатов очень большое. Саентология, конечно, это многие про это говорят открыто. Это международная спецслужба, которая собирает информацию о всех и о каждом. Саентологическая, одна только процедура, чего стоит, аудитинг, базовая саентологическая процедура, когда человек вводит в тонкий гипнотический транс, и под аудио-видеозапись из него выковыривают всю там компрометирующую информацию о нем, все, что, все его самые сокровенные мысли и желания. Все,
маленькие там, грешки трехлетнего возраста.
Абсолютно все там, и всю сексуальную историю уже, если говорить.
Это же взрослый, да, конечно.
Да-да, и не только его, но там всех его близких, знакомых и так далее, и каждый саентолог должен аудитинг проходить по много раз. То есть все это идет под аудио-видеозаписи. Понятно, что человека уже потом они держат за мягкие места очень-очень плотно. Но и заодно каждый человек, которого он упоминает, тут же на него заводится досье. И понятно, что там какой-нибудь там Василий Иванович там, Петров, он американским спецслужбам не интересен. А если, например, это молодой банкир Арсений Яценюк, который прошел курсы, и который вдруг делается...
А действительно он прошел эти курсы?
Когда он еще был банкиром, говорят, да, он прошел какие-то саентологические курсы. И если он прошел аудитинг, то понятно, почему...
Почему он сейчас в Америке живет?
Ну, нет, и почему просто определенные службы очень интересуются такого рода информацией. То есть, и, в общем, это был договор, который... Саентологию ведь в Америке гнобили по-страшному. Их там и процессы были, и все. И вдруг в 93-м году глава саентологии Мискевич уже после смерти Хаббарда подписывает с налоговым управлением договор. Неожиданно налоговое управление признает саентологию религией, полностью освобождает от всех налогов, и Госдеп с этого момента начинает лоббировать интересы саентологии во всех странах мира.
А был какой-то фильм про Хаббарда. Кстати, мне показалось, он очень убедительный, достоверный, художественный фильм.
Это... Не про Хаббарда, там, конечно, был...
Ну, прототип, по крайней мере.
Отчасти. Это как он назывался, по-моему, «Хозяин» или что-то?
Да-да-да-да-да. Вот этот. Вы помните его, да?
Он несколько лет назад вышел.
Ну, там, вот, да, ну, достоверно, вот эти механизмы, вот механизмы.
Хотя он такой достаточно двусмысленный фильм, потому что все-таки там... полностью не осуждается секта. Был другой фильм, документальный, он вышел два года назад, Алекс Гибни его сделал, он в русском прокате назывался «Наваждение». И это документальный фильм, но смотрится он совершенно как вот такой остросюжетный триллер. Он о саентологии. Вот это вот действительно полное и бесповоротное разоблачение саентологии. Я вот всем рекомендую.
959-59-39. У нас есть звонок в эфире. Назовитесь, откуда вы.
Здравствуйте. Я из Москвы, Галина. Я хотела бы, Галина, задать такой вопрос. Является ли деятельность Масленникова сектой? Сергей Михайлович Масленникова.
Да, это из Екатеринбурга такой человек, который, собственно, митрополит екатеринбургский Кирилл запретил ему заниматься какой-либо просветительской и душепопечительской деятельностью. Но, тем не менее, он продолжает заниматься.
А что это за тип такой? В чем смысл?
Школа духовного покаяния. Ну, у него действительно своя секта. Он говорит, что пока не нужно учиться, а пока еще там научишься, нужно исповедаться ему полностью, подчиняться ему. Он по-прежнему занимается, правда, говорит, что поскольку митрополит Кирилл, он екатеринбургский, он, дескать, в Екатеринбурге не занимается. А зато по всей остальной стране все это делает.
Ну, жульническое, как всегда.
Да, его книги продавались раньше в церковных лавках, теперь, надеюсь, уже не продаются. Я пытался даже с ним говорить, спросил, вот он такой учитель, где он учился богословию, он сказал, у святых отцов. Ну, тут уже, конечно...
Да, на этот прием нет другого приема.
То, очевидно, у него там телепатическая связь с Василием Великим, там, Григорием Богословом, они его обучали, ну, нам просто вот...
Нам бы такую связь, да,
Да, у нас, к сожалению, такого нет, поэтому вот, а тут человек... Ну, наверное, он уже сам себя считает святым отцом, раз у него такая с ним непосредственная там связь. Но это действительно, то есть, да, на ваш вопрос ответ положительный, да, Масленников создал вокруг себя секту. К сожалению, его приходский священник его некоторым родом поддерживает, хоть, конечно, после запрета митрополита не напрямую, но тем не менее, конечно, если бы вот в том приходе, в котором он есть, Все это продолжается.
То есть он все не теряет прямой связи с русской церковью?
Ну, он не теряет вот из-за этого священника, который, очевидно, находится полностью под его влиянием, полностью ему подчинен. Но это вот, опять же, относительно вопроса, что любой человек может попасть в секту. И в этом смысле, видите, даже православные попадают, только если какой-то человек клюнет на мудрого индийского гуру, то наши очень могут попасться на... следующего старца, который живет в лесу, молится к лесу, но зато может там все, что хочет сделать. Ну, это, собственно, феномен, тот же бог Кузя, это из той же истории.
Совершенно серии. Потрясающе, как какой-то бог Кузя, действительно, какая-то Анастасия, которая спит там голенькая,
ну, в лапах медведя. Да, но это,
как вот это можно поверить? Чушь собачья совершеннейшая, а люди книжки покупают, зачитываются.
Да, но это, ну, Анастасия, по меньшей мере, хоть не псевдоправославная секта, это уже...
Фэнтези некая. Ну, люди-то верят как реальность.
Да, верят как реальность, но это оккультная фэнтези, да. А тут люди, которые вот вроде православные, и тут попадаются на какого-то Масленникова, на какого-то Славика Крашенинникова.
Вот это тоже, расскажите в двух словах. Потому что очень странно, какой-то мальчик
провидец. Жил себе мальчик, который, к сожалению, заболел тяжелой болезнью, умер лет 10 от роду. Его мать решила увековечить его память и придумала то, что мальчик был каким-то особым провидцем, и все время там публикует все новые и новые его пророчества. И интересно, что с каждым годом этих пророчеств делается все больше и больше. И стоит только чему-то произойти, как сразу появляется пророчество Славика, что он, дескать, вот предсказывал это.
Это можно списать на горе матери, которая просто
повредилась умом. Да, ну, она как бы повредилась умом, но в свою сторону, потому что сейчас там настоящая секта, это громадный финансовый доход, это могилка, на которую там все ездят и платят очень большие деньги, и там все время берут оттуда землю, которая все время подсыпается, опять же, эти картинки, которые продают под видом иконы этого самого Славика Чебаркульского, эти книжки, которыми там торгуют, эти всевозможные благословения, которыми торгуют. То есть это такая фабрика, можно сказать. И мать оказалась очень жесткой руководительницей. То есть она, то есть, может, конечно, там первоначально ей было горе, но сейчас она так увлечена всем этим. Это ее такой серьезный бизнес.
Вот сейчас произошло еще одно событие, связанное с очень своеобразной сектой, которая является, ну, так называемой рерихнутой сектой Рериха, которую возглавлял этот художник. Вот,
Международный центр Рериха.
Да. Вот они тоже же прикрываются на самом деле тем, что они якобы искусство. Хотя...
А на самом деле проповедуют и продвигают оккультизм. И это дело даже не в картинах Рериха, можно по-разному относиться. Мне лично они совсем не близки.
Я могу сказать, что после того, как он сам поверил в том, что он там является каким-то гуру, после этого как художник он просто перестал существовать. Но... Это очень скверно все по живописи,
там никакой случае, идеи нет. Да, но в любом случае, Евгений Константинович, что касается живописи, тут на вкус, на цвет товарища нет, кому-то там нравится Рерих.
Ну, я не соглашусь, как бы, еще искусствовед, понимаете, все-таки искусство есть искусство, есть абсолютно критерии. То ли это действительно талантливо, то ли это бестолково. Вот его последнее, там, после, я скажу, 2014 года, вот парижский сезон, он еще там писал декорации для Весны Священной, это еще было искусство. А после того, как они уже уехали в Индию, это же профанация и искусство, и все прочее.
Вы не понимаете, Евгений Константинович, что это просто совсем другой разговор. Все-таки давайте мухи отдельно, котлеты отдельно. Давайте. Если человек пишет плохие картины, ну, это, так сказать, его проблема тех людей, которым эти картины нравятся. ну, как вот там, знаете, с большими глазами там, и со слезками детей писали, кому-то нравится, ну что же мы можем сделать? Продается, пусть нравится, но это не имеет отношения к сектам, не имеет отношения к оккультизму. Поэтому вот оценку картин Рериха можно оставить за скобками. Но главное, что общество Рериха под прикрытием картины искусства проповедовало оккультизм, оккультное воззрение и самого Николая Рериха, и его жены Елены Рериха, которая, собственно, даже тут была главной, и его сына Святослава Рериха, и так далее, и тому подобное. То есть, опять же, вот из той же самой зловещей ложи «Золотой рассвет», откуда, собственно, вот, еще раз повторяю, происходит... растут все рога современного европейского оккультизма, рога современного европейского сатанизма и так далее. То есть и Рерихи вполне, то есть они были люциферианами, несомненно, которые проповедовали доброго духа Люцифера, который помогает человечеству, противостоит злому библейскому богу и так далее. И все это, но главное был обман. Главное был обман, потому что под видом искусства им удалось получить роскошный особняк в центре Москвы. Но заодно еще, конечно, это вот там были, насколько я слышал, насколько говорят, там были еще невероятные финансовые злоупотребления. И что там происходило, совершенно непонятно. И вот стали их проверять, выяснили, что неправильно оформлен договор на это. На это здание, и поэтому сейчас государство здание себе вернуло, по-моему.
Слава Богу, потому что это было ужасно обидно. Громадное здание в центре Москвы, которое принадлежит секции.
Которое занимается...
К искусству, в общем-то, это имеет очень маленькое отношение. Это было обидно.
Но, слава Богу, вот сейчас справедливость восстановлена. Хотя, конечно, Рерихи еще будут долго там кричать, вопить.
Ну, рерихнутые, скажем так, те, которые тоже были в этом бизнесе, как бы. В основном уже так это происходит.
Ну, то есть, самое ужасное, есть руководство, которое было в этом бизнесе, и есть большое количество людей, одураченных ими, которых они используют жестоко и цинично используют как массовку.
Ну, они-то тоже были в свое время одурачены. Мне вот это вот, то, что Елена Николаевна была истеричкой такой, болящей просто женщиной, в прямом смысле, занималась какой-то психографией, там Махатмы диктовали, там что-то, она сидела с полусерьезным видом, там что-то такое писала. Вот сейчас Махатмы мне расскажут.
Гор
мне, там что-то такое, да?
С полусерьезным, а с полунесерьезным, поэтому там...
История с Блюмкиным. Ну, да. АГПУ, НКВД, это Блюмкин пришел, боже, представляете, братья и сестры, представляете, приходит к этим Рерихам откровеннейший агент ГПУ, переодетый в ламу индийского, и они ему верят, они воспринимают как духовного учителя, с важным видом их благословляет, говорит.
Они привозили в Москву землю, там на могилу Махатмы Ленина. Говорили, чтобы большевикам, что наконец-то вы уничтожили церковь и правильно сделали. Это вот письмо, которое Рерихи направили с этим ларцом гималайской земли, что высыпать на могилу Махатмы Ленина. Это, собственно, их собственный термин.
Поэтому и горько они... и смешно.
Блюмкина они воспринимали вполне...
Как своего.
То есть это все одного поля ягоды.
Дорогой Александр Ильич, безумно интересно. Мы сегодня говорили, для меня многое было вновь, и еще счастье заключается в том, что все-таки Россия суверенная держава, и не в такой степени подвержена влиянию Соединенным Штатам, чтобы не смочь запретить или закрыть вот эти злонамеренные секты. Я думаю, что нашим слушателям было очень полезно все это выслушать.
Еще раз всех с праздником.
С праздником, безусловно, друзья мои. С праздником-то с праздником, но я все-таки хочу сказать, что вот секты, видите, как оббирают вас, бедненьких, таких простых людей, а Радонеж просто смиренно просит, подайте на наше существование, потому что очень-очень нам тяжело все эти годы. Там Коля говорит в этой заставочке нашей, вот опять тяжело, все время нам тяжело. Поэтому существуем мы исключительно за ваши пожертвования. Спасибо всех, Господь, еще раз с праздником. Слава Богу, что мы живем в Русской Православной Церкви.
Спасибо, Господи, до свидания.